Ставят рекорды. Где будем строить спортивные площадки? Об этом в программе «Город». У нас в гостях председатель Москомспорта Сергей Король. Ожидаются и другие гости. «Город» в субботу 12 марта после 16.
Дифирамб.
Сегодня наша программа посвящена Григорию Горину. Именно сегодня, 12 марта, он бы отмечал бы свой день рождения, да еще такой полуюбилей, 65 лет, в кругу своих друзей и коллег. Учитывая еще, что свой 60-летний юбилей, он, что называется, зажал, в свое время уехал к отцу и не стал ничего отмечать. Насколько я понимаю, тогда он ждал очень премьеры Шута Балакирева, которая по разным причинам отложилась, и поэтому решил ничего не устраивать здесь, в Москве, и поехал к отцу. Ну вот сегодня мы отмечаем его день рождения без него. У нас сегодня в студии Маргарита Исанна Эскина, художественный руководитель, директор Дома актера. Здравствуйте, Маргарита Исанна.
Здравствуйте.
И Геннадий Викторович Хазанов, художественный руководитель Московского театра эстрады, актер, режиссер. Здравствуйте, Геннадий Викторович.
Здравствуйте.
Прежде чем начать наш разговор, я хочу процитировать Григория Горина. Я совершенно случайно открыла и взяла с собой эту книжку, не потому что я хотела ее читать вслух, просто одну из книг, которые у меня есть, горинских, а просто чтобы она была рядом. Я открыла вот на странице из сценарий «Дом, который построил Свифт», и хочу прочесть вам небольшой фрагментик стихотворения. «На крик толпы я выбежал на площадь, и там увидел Джонатана Свифта. Лежал он неподвижно на земле. Коснулся я его руки холодной, припав к груди, услышал тишину, и лишь собрался объявить о смерти, как вдруг заметил, что он краем глаза мне весело и дерзко подмигнул». И понял я, что предо мной актер, достигший в лицедействии совершенства, которое, если требует искусства, и сердце, и дыхание остановит, а жив он или нет, не нам судить». Вот такие стихи, вот я читаю, мне прям мурашки. И я подумала о том, что как часто на эту тему шутил Григорий Горин в своих пьесах, в своих сценариях и в своих выступлениях. Как он легко перемещался из одного мира в другой. Как вот они, вот все его персонажи, Мюнхгаузен, который там в небытие уходит по лестнице, вот этот Джонатан Свифт, который как бы и умер, а как бы и нет. Настолько все это связано в нашей жизни. Поэтому я уверена, что и сегодня Григорий Горин здесь, и он нас слышит, и сегодня точно так же, как это было при его жизни, будет с улыбкой внимать поздравлениям, которые будут нестись со сцены его любимого театра. И сейчас у нас есть возможность вспомнить об этом удивительном человеке, очень легком, которому слово смерть и старость вообще неприменимы. И это был удар безумный, когда все это произошло. Не было ни одного человека, который бы сказал: «Да, судьба». Вот это тот самый случай, когда не судьба, а Геннадий Викторович. Судьба долгожителя была ему пророчествована.
Вот уж с кем никак определение кончины не ассоциировалось. В самых первых числах июня я был, если я не ошибаюсь, на гастролях во Владимире. Я отыграл сольный концерт и сел в машину поехать в Иваново, потому что на следующий день я должен был выступать в Иваново. И у меня была страшная головная боль. Ну, просто, знаете, вот ничего, ни таблетки не помогали. Доехал я до Иваново, вошел в гостиницу и включил телевизор. На экране был Гриша. Я думаю, что это было последнее телевизионное выступление. Если я не ошибаюсь, он был с Максимовым.
Да, ночной парень.
Если я не ошибаюсь. Закончилась передача. Вот я в таких случаях говорю, если я вру, чтобы я не сошел с этого места. Я встал. У меня исчезла головная боль. Я сказал: «Ой, Грегор, все-таки ты врач, а не писатель». Вот это было вот чуть не 1 июня. Никак с ним не ассоциировалось это. И я думаю, что вы абсолютно правы, потому что он абсолютное доказательство теории относительности Эйнштейна. вот когда говорят, расскажите, что такое теория относительности, это вот жизнь Горина. И в этом году исполнилось 40 лет, как мы познакомились. Грише было 25 лет. И он пришел на репетицию в Дом культуры гуманитарных факультетов Московского университета на Маховую. Эстрадная студия МГУ «Наш дом» готовила премьеру спектакля «Тра-ля-ля». Спектакль ставил Илья Рудберг, молодые Александр Филипенко, еще даже Миша Филиппов не пришел в театр. Мы репетировали. И вошел молодой человек. Знаете, несмотря на то, что ему было 25 лет, у него были глаза человека, который прожил 380. При этом, мальчишка. Значит, он всего-навсего на 5 лет старше меня. И поэтому вот этого... Но он уже был писатель, и уже был для нас очень известный писатель. И вдруг он снял вот эту дистанцию, и вот сколько мы с Гришей общались, что бы с ним ни происходило, и на какую бы ступень он ни забирался.
Хотя это вообще для него, да, странно даже сказать, ступень для него не имела никакого значения.
Абсолютно. Абсолютно. Но это не для него, а вроде, для я нас. Имею в виду, да, для... Никогда ни фразой, ни словом, ни интонацией, никогда этот человек был лишен высокомерия, просто вот в нем его не было. Вот знаете, как... Нет, там вообще в нем не было совсем этого. При успехе, который у него был, его всегда называли Везунком. Всегда. Я помню, знаете, это ведь тоже своего рода террариум единомышленников. Вся эта команда юмористов. Гриша никогда никому не завидовал. Он всегда отвечал только за то, что он делал. Тихо делал свое дело. И человек, с которым они провели много лет вместе, я имею в виду Аркадия Михайловича Арканова, рассматривал просто Гришу как вот Везунка. Вроде вот ему везет. Ему не везет. Он просто... поскольку он Божий посланник, и он был просто вот посол от Господа здесь. И ему совершенно не то, что везет ему или не везет. Ему Господь вручил полномочия. И он эти полномочия честно выполнил. И в какой-то момент Господь сказал, ты мне очень нужен.
Здесь все не так.
Поэтому, если можно, завтра прибудь ко мне. Вот и все, он в командировке.
Марта Александровна, его можно тоже назвать, наверное, домовым вашим.
Вы знаете...
Атмосфера, которая создавалась с помощью и того же Горина, она была... Это повторить невозможно. Сымитировать... Вот, кстати, еще один момент. Невозможно сымитировать вот то, что вот вокруг у него происходило.
Но ведь представьте себе, это сейчас вот мы вспомнили, сколько это лет назад. Для меня Гриша был, Горин. Я не была с ним знакома, но не больше. И когда он мне позвонил и сказал, что вот мне будет 50 лет... И мне хочется это отметить в Доме актера. Это было еще на Тверской. Это и сейчас бы для меня было невероятным подарком. Но тогда, когда я еще только начинала, и каждый человек, который ко мне обращался из великих, было для меня нечто невероятное. И я была счастлива. Конечно. И он пришел. Это был либо декабрь 89-го, либо январь 90-го года, принес для билета все, а он все... Это он делал как ребенок. Вот эту фотографию, абсолютно наивно все это рассказывал, как и что. И я счастливая, передала это делать билет. И в феврале мы сгорели. Честно говоря, я и не вспомнила. Но когда Гриша тут же... А Гриша жил напротив Дома актера, поэтому он был свидетелем того, как это горело, сгорел этот билет, сгорели эти фотографии. И тогда Гриша сделал свой день рождения, 50-летие, вот сейчас вспомнил, в Доме архитектора в ресторане. И надо сказать, что я еще не была... Он мне не был родным. Это началось только наше породнение. И я впервые была в обществе тех людей, которую я никогда не бывала. Вот Ну, просто тогда мне казалось, что я даже некуда я попала. Это Губенко с женой, это Волчек, это Хазанов, это Рязанов. Рязанов танцует. Что-то невероятное просто. И началось... Но для Гриши, это я так воспринимала, для Гриши не было разницы. По-моему, Хазанов, Рязанов, я. Все родные.
И всегда так.
И, угу. Абсолютно. И началось настоящее породнение. Я не могу сказать, что он мне был знаком или близок. Он говорил, что я его сестра, и я его так и воспринимала. Он был невероятно смешно активен в своей любви. Мы его уговорили приехать на веселую казу в Горький. Честно говоря, не каждый поедет. Человек, который мог не ездить в Горький на веселую казу.
Это вот фестиваль приехал. Студенческих капустников.
Это да? Фестиваль театральных капустников, куда съезжаются из всех городов. Да, это замечательная затея. 2-3 номера замечательных. Все остальное разное. Он счастлив. Абсолютно счастлив. И дальше он начинает говорить: ты должна их привезти в Москву. Значит, он все время спрашивает: а ты договорился, ты их привезешь? Наконец я их привожу. Большой зал, сидит Гриша, по-моему, во втором ряду. В первом ряду сидят звезды театра. Кто воспринимает юмор, кто, как Владимир Абрамович, это уж относится к юмору крайне настороженно. И сидит Гриша. Я не могу забыть это лицо. Он смотрит, как реагируют зрители. Или страдает, что они молчат. Он не понимает, как можно молчать, когда это потрясение. Либо счастлив, когда смеются остальные. Это лицо я запомню на всю жизнь. Это что-то совершенно... Вообще у него были такие, знаете, идеи бесконечные. Мне вообще казалось, что он ничего не делает, кроме как помогает дома актёра. Я не понимала, а что, когда он еще делает? Да, надо сделать вечер Валеры Плотникова. Ну как фотографа? Я буду сам его вести. Дальше объявлен вечер, начинать надо вечер. Гриши нет, затор. Наконец он приезжает, садится на сцену, начинает вести вечер. Я вижу, он тихо засыпает. Вижу на сцене. Но он этот вечер провел, потому что он так решил. Вы знаете, ну, рассказывать о нем могу бесконечно, но вот у меня что удивляет в нем? Вообще, любой сатирик, да простит меня, замечает Генка, и там юморист, все-таки это основано на каком-то чувстве, как говорят, в хорошем смысле злости. Вот для Гриши, по-моему, вообще этого не существовало. У него все было основано только на одном, на добре. И я не знаю, то ли добро мудрость содержала, то ли мудрость содержала добро, потому что он же ведь был мудрый до невероятия, до какого-то невозможного, нечеловеческого уровня. Вот он был где-то там наверху над всеми нами. Я не знаю, что бы он сейчас думал сверху о том, что происходит у нас, не берусь сказать. Но тогда я знала, он всегда где-то выше. И вот это наши вот эти разборки, вот это что, он этого не воспринимает. Кроме того, вы знаете, он так был ко всем настроен, не то, что там зависть, вот как это, или ревности, один восторг перед всеми, кто хоть чем-то талантлив. И идеи, которые у него рождались, они, конечно, он парадоксальный человек, причем просто парадоксален. Бывает, знаете, так сложно, заумно, он нет. Чего там готовили, он всегда связан с Домом актёров. Готовили 60-летие Дома актёров в театре Вахтангова. Очень важно это для нас все. И я ему рассказываю свою идею, как автобусы от Горького всех привезут наших зрителей, они там соберутся и привезут на Арбат. Он это слушает. Правда, да, хорошо. И дальше он эту идею дурацкую, ничего не значит, ну, приедут они оттуда или отсюда, он ее доводит до символа. И у нас начинается с того, что троллейбус Арбат Тверская идет по сцене. Но Гриша не понимал, что я говорю. Он видел в этом свое, видел то, что гораздо более высокое и так далее. Понимаете, он в этом смысле был человек, ну, на самом деле, вот правильно, действительно от Бога. И он так, я понимаю, что это уже не одну меня же он поддерживал, но он мог звонить, когда у меня было сложное время со здоровьем, мог звонить каждый день. Что у тебя, как у тебя, почему у тебя. Это совершенно... И вот что страшное, я думала вчера, кстати, что у нас за жизнь, хорошо это или плохо, я не знаю. Когда он умер, мне казалось, что больше жить, хотя я много, он, ну, у меня много родственников, и, как бы сказать, Гриша Гурвич чуть, по-моему, умер до, да. То есть какие-то смерти. Мне казалось, что жить больше невозможно. Но ведь прошло время, мы же живем. И, честно говоря, я же не каждый день думаю о том, что как я без Гриши. Нет, это вот вчера и сегодня я начинаю думать о том, а как же... Наверное, это правильно, наверное. Но вообще-то, конечно, страшно, что так происходит. Ведь это мы... Я помню, когда мы... Когда он умер, мы думали об этом и говорили, это никогда, вот это место никогда, но оно и не будет никогда занято. Вообще каждого, но у него особенно. Это мы можем жить, кстати, но место вот остается.
Знаете, я сразу это почувствовала в театре, когда была премьера. Не помню, какую же вещь-то я смотрела, когда сразу это почувствовала, что его нету. Когда было понятно, что вот здесь должна была пройтись его рука. Вот по этому материалу литературному, который взял Марк Анатольевич Захаров, и, как всегда, блестяще все это развел, сделал. Но то, что касается стиля, диалогов, вот той самой легкости и изящества, то, что он умел делать с любым литературным произведением, сделать его вот с сегодняшним абсолютно, вот это сразу почувствовалось. Потом вот то, что, возвращаясь к Везунчику, к Везунку, да, удивительная вещь. Был востребован все время. Ведь обратите внимание, сколько всего поменялось за нашими окнами. Причем он никогда себя, что называется, не пиарил, никогда не таскал себя куда-то, не предлагал себя в качестве какого-то там товара. Да? Он просто был востребован все время. Значит, он каким-то образом совпадал. И то, что вот он, мало того, что он не завидовал, он никогда, я от него не слышала в наших беседах здесь на радио, он никогда не сетовал на время. Вот, не брюзжал, не ворчал, что вот мы-то, помните, мы-то были, а сейчас, что это такое, что нас окружает. Значит, это не значит, что его все устраивало, правда же? Просто у него были какие-то другие взаимоотношения со временем. Вот то, что вы говорили, Маргарита Александровна,
да,
то, что
он выше был выше, этого, да.
Да, да. Денис Викторович, согласитесь?
Да, это правда. Знаете, по поводу вот того, что сейчас сказала Маргарита Александровна, по поводу отсутствия злости у Гриши. Все дело в том, что Гришу по ошибке называли сатириком.
Да.
Он вообще никакого отношения к определению сатирик не имел. Гриша прошел изначальный период там, своего творчества, сразу будучи юмористом. И в этом смысле судьба его и судьба Антона Павловича, они очень-очень похожи. И Гриша довольно рано стал тяготиться вот формой короткого рассказа, хотя писал их до конца своих дней. И у Гриши изумительный рассказ, который почему-то не вошел ни в один сборник. И когда он его написал, он дал его мне... Рассказ называется «Захлестнули нас волны времени». Замечательный рассказ о том, как человек переживает, что ему на похоронах начальника не дали слова на панихиде.
На панихиде.
Вот больше 20 лет прошло, как был написан этот рассказ. Больше. И все время... Я вспоминаю этот рассказ после того, что произошло 5 лет назад, вспоминаю его все чаще и чаще, и должен сказать, что вот Гриша умудрился каким-то образом стать, как, знаете, как вот то, что я сказал, гуру, учитель. Казалось бы, не по рангу, не почему. Почему вот он стал учителем? Так же, как учителем для многих стал Антон Павлович Чехов. Эмиль Кроткий, по-моему, сказал, что сатира – это юмор, который потерял терпение. Грише всегда хватало терпения.
Да. Да, это замечательно.
Давайте мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, что здесь в студии Маргарита Эскина, Геннадий Хазанов. Мы вспоминаем Григория Горина.
В сайте «Детские сердца».
Дифирамб.
Вот я еще хочу к Григорию Горину обратиться. Итак, я родился в Москве 12 марта 1940 года, ровно в 12 часов дня. То есть вот практически полтора часа назад это произошло. Именно в полдень по радио начали передавать правительственное сообщение о заключении мира в войне с Финляндией. Это известие вызвало, естественно, огромную радость в родильной палате. Акушерки и врачи возликовали, а некоторые бросились даже танцевать. Роженицы, у которых мужья были в армии, позабыв про боль, смеялись и аплодировали. И тут появился я и отчаянно стал кричать. Не скажу, что помню эту сцену в деталях, но то странное чувство, когда ты орешь, а вокруг все смеются, вошло в подсознание и, думаю, в какой-то мере определило мою судьбу. Это вот фрагмент из автобиографии Григория Горина. Я бы вот что, о чем хотела вас спросить, уважаемые гости. Вот это вот, как про Гафт, по-моему, кто-то сказал в свое время, сказал очень остроумный человек из той же компании, что Гафт – это такой неправильный еврей, еврей, бегущий в обратную сторону. Вот, наверное, Григорий Горин из этой же плеяды людей. Вот я всегда, потому что насколько для него была вообще важна эта еврейская тема, я не знаю, никогда мы на эту тему с ним не говорили, но вещи у него были, вещи, посвященные именно этой истории в своей жизни, в своей крови. Вот это вот совпадение страны и человека, оно дается от рождения, как вы думаете, если мы, опять же, говорим о Григории Израилевиче?
Маргарита Александровна.
Вот такая
вы,
тема тяжелая.
Это для меня сложно,
да?
Сразу.
Да?
Мне думается, что Гриша никогда не забывал, что он рожден на этой земле евреем. Никогда. Я уже не говорю о том, что если бы он захотел забыть, ему бы все равно часто бы об этом напоминали. И думаю, что человек, который родился с фамилией Авштейн, и отчество которого Израилевич, не мог этого не чувствовать. Особенно это послевоенная Москва. Я хорошо помню это время, очень хорошо, несмотря на то, что у нас пятилетняя разница. Более того, по складу мышления он, конечно, принадлежит к плеяде самых великих еврейских мудрецов. Но Гриша абсолютно точно был человеком мира. Никогда не делал разницы между евреем и неевреем.
Не существовало.
Это было вообще непонятно, как это можно. Человек, который вырос на русской культуре, человек, который влюблен был в русский язык. Это ведь особая вообще популяция русский еврей. Что касается «Бегущего в обратную сторону», Горин вообще никуда не бежал. Горин жил, как жил. И не педалируя никогда, и не выставляя, в отличие от целого ряда людей, которые считают, что национальностью надо кичиться. Это вообще глупость. Как можно кичиться национальностью?
Что-то дано.
Ну, просто глупость.
Ну, как говорить, гордиться тем, что родился во вторник.
Что это такое? При этом Гриша всегда тихо нес в себе мелодию повышенной ответственности. Почему я говорю, что он никогда не забывал, что он еврей? Еврей, живущий в России. Степень ответственности и табуированных вещей, что говорит о его такте внутреннем, о мудрости, о понимании. Этот человек никогда никого в этом смысле не раздражал. Что бы ни происходило, я понимаю, что существует такое определение, как такой животный антисемитизм. Бывает такое дело, такое, знаете, уже просто патологически. Тем не менее, понимаю, какое количество евреев сейчас может на меня обидеться. Но я произнесу это. Еврей должен всегда помнить, что раз такое понятие, как антисемитизм, существует, и как было написано, сила действия равна силе противодействия, свои действия, свои мысли, свои как бы сказать, навязываемые представления, мне кажется, иногда, вот с чего Гриша был совсем лишен, они провоцируют известную долю антисемитизма. Я еще раз говорю, понимаю, что я сейчас накликаю на свою голову, но не могу этого не сказать. И когда евреи настаивали на том, чтобы праздник Хануки проводить в Кремле, я всегда задавал вопрос, ну почему в Кремле? Объясните. Ну почему именно в Кремле нужно праздник Ханука проводить? Ханука – прекрасный праздник. И, ну что это такое? Что это за все время попытка вот спедалировать, сделать акцию, таким образом спровоцировать какую-то конфронтацию? Зачем это делать? Гриша оставался евреем до последнего часа своей жизни. Евреем, которым Россия гордилась, гордится и будет всегда гордиться. Всегда. Потому что это цвет России, это гордость России. И какая же разница, что у него было написано в паспорте?
Ну вот, между прочим, может быть, поэтому, простите, Маргарита Александровна, он вытащил за рамки еврейской темы Тевье Молочника, поминальную молитву.
Конечно, абсолютно человеческое, никак не связано. Да? Но я должна сказать, что, может быть, для меня Гриша понятен через моего отца в этом вопросе. Для еврея, у которого хватает мудрости, а вообще еврейский характер, мне кажется, соединение невероятной мудрости с абсолютной наивностью. Хотя я вообще в абсолютно национальный характер не верю, но вот еврейский такой. Для них это как бы не существует. Как бы не существует. Они живут в этой национальности, но у них нет никакой необходимости вот это как бы подчеркнуть. Это наличие высокой мудрости. И надо вам сказать, что я не знаю, были ли трудности у Гриши. Я этого не знаю в связи с этим вопросом. Просто не помню, не знаю. Нет у меня такого.
Я от него никогда не слышал жалоб.
Да. Но, конечно, он был гораздо, как бы сказать, крупнее, чем вообще национальность. Вот тут, когда спорили там чего-то, по-моему, по культурной революции, это все не имеет значения. Человек, чем он крупнее представляет свою национальность, тем он менее национален. Он, естественно... Ведь вы посмотрите сейчас, вот я, кстати, воспользуюсь, скажу, смотрите, сколько театров и сколько пьес Гришиных идет сейчас. Очень большое количество из числа им написанных. Вот сейчас за эти две недели, и я не знаю, сколько перечислить, и театр Маяковского, и на Покровке, и театр Фест, и театр Сергея Владимировича Образцова, и театр Назарова, новый театр.
А Ступка покажет Тевье
Молочника? И мало того, приезжает, это, кстати, очень важно. Вот вам, пожалуйста, вот вам Ступка, которого я видела в этой роли, замечательный.
А Леонов как?
Совершенно замечательный. И он приезжает с поминальной молитвой. Вы понимаете, это, как бы сказать, это человеческое, это уже выше. Хотя я должна сказать, что, конечно, еврейский народ может гордиться тоже. Так же, как и Россия, так же, как и российский народ, но и еврейский народ
тоже гордится. А вы знаете, я хочу, можно?
Да,
я сейчас вдруг вспомнил одну вещь. Гриша поставил окончательную точку в размышлениях, могу ли я жить где-нибудь, кроме России? Да. И скажу вам почему. Я приехал в Америку. И мне дали билеты на знаменитый мюзикл «Скрипач на крыше» Фидлер он зе Руф. И я пришел смотреть спектакль. А поминальная молитва уже во мне сидела, потому что я пришел на этот мюзикл после поминальной молитвы. Закончился первый акт. Грандиозно работали актеры, просто фантастически. Мне было очень странно, как актер, который играл Тевье, общается с Богом, что еще раз говорит о том, что я российский человек и вырос в стране, где верующие несколько по-другому. То есть такого амикошонства
не допускают.
Не допускают.
Да.
Да, потому что вот этот артист, который играл Тедди, я забыл его фамилию, очень... Тополь его фамилия. И у меня был шок, как он общается с Господом, что это такое, это такое. Но я произнес фразу одну. Посмотрим, как они будут выкручиваться во втором акте после смерти Голды, после всего. Оказывается, заканчивается мюзикл тем, что они из этой Анатовки, или как это оно, да?
Да.
Да. Все, собрав все пожитки, переезжают в Америку. Вот весь финал. Когда закончился спектакль, причем имеют они право на такую версию? Безусловно. Это же версия по произведению Шолом Алейхем. Это не конкретно это произведение. Да? Но и поминальная молитва была написана по мотивам. То есть это две версии. И версия Гриши, она была такая родная, потому что это и есть... та дилемма, в которой живет человек в России, будучи евреем. Никуда он не может тронуться, потому что корни здесь. А там все хорошо. Погрузили чемодан и в Америку. И все нормально. И все сытно, и весело, и хорошо. Я после этого спектакля сказал, никогда не уеду из России никуда. Это нужно мне было прийти на Бродвей, посмотреть спектакль, вспомнить поминальную молитву Гриши и Марка Захарова и принять для себя абсолютное принципиальное решение. То есть больше никогда в жизни, я даже гипотетически не размышлял, могу я жить где-нибудь в другом месте или нет. Вот что сделал со мной Гриша.
А я, если можно, да. Факт про... другой, но тоже национальный взгляд. Значит, самые сложные отношения Грузии и Абхазии. Гриша звонит мне. Ты знаешь, ты не хочешь собрать у себя московских грузин, московских абхазий? И говорю, Гриша, что? Ты знаешь, это может очень помочь. И он, как все свои, он добивает. И у нас на 7-м этаже в небольшом зале мы собираем. И начинается разговор, который вынимает всю душу. И я понимаю, что он и Гриша здесь, и Люба здесь, и здесь сидят представители Абхазии, представители Грузии. Разговор такой трудный, которого я не упомню, чтобы был у нас в наших стенах. Вообще не упомню. И тем не менее мы это сделали только потому, что на этом настаивал Гриша. И ощущение, что он что-то сделал. И мы ему помогли, но был. И второе, я сейчас хочу напомнить Геннадию Викторовичу. Просто про характер Гриша. Вот на том дне рождения, которое было в доме архитектора, Гриша говорит... И теперь Гришина очень четко говорит. Он, а я вам хочу прочесть. Но это будет не мой рассказ. Это письмо. И он читал, по-моему, письмо Хайта.
Да.
Он читал его с таким восторгом, как будто не только что он написал, а просто, что он получил за это все премии. Он был в восторге. Мало того, я много раз после этого на разных вечерах, он, а можно я прочту не свое? Вытаскивал это письмо и читал его. Я... Потом же я не поражалась. Я поразилась первый раз на своем дне рождения получать такое счастье от того, что он читает не свой рассказ, а вот он читает письмо другого человека. Это ведь мог только Гриша. Это действительно совершенно поразительно. Так что, ну, если вспоминать, это столько радостных воспоминаний.
А я вот хочу еще сказать, что он еще обладал такой потрясающей способностью, как бы сказать... Ну, я не хочу называть никакие фамилии конкретные, тем более, что они имеют отношение к эху Москвы. Значит, про одного человека, который имеет отношение к эху Москвы, я сказал по поводу его такого патологического демократизма или либерализма. Я привел фразу Станислава Ежелец: «Временами несгибаемая позиция – это результат паралича». Так вот, вот это ужасное время войны в Абхазии,
да.
И Любины родители живут в Сухуми.
Да.
Я знакомлю Гришу и Любу с генералом Громовым. про которого чего только не говорили, каких только ужасов не говорили, что он бешеный, ястреб, что-то. Это про Бориса Ельцина вообще сказать так, понимаете, это один из самых нежных людей, которых я знал, а уж среди военных просто это какая-то белая ворона. И я помню, как Люба взяла так Гришу за руку и говорит: ну, вы правда не такой страшный, как вот про вас говорят. И Борис Ельцин так смутился. И потом, когда он помогал выехать старикам из Сухуми, это дай бог здоровья Борису Ельцину Громову, просто он вообще уникальный человек. Но потом они очень подружились. И к чему я это говорю? К способности переоценивать и отказываться от стереотипов, корректировать свои реакции, не идти прямо по дороге, не видя, что происходит, вот как назначил кого-то таким, вот так и все и есть. Все гораздо сложнее. Что лишний раз просто говорит не только о его мудрости. Он такой талантливый человек. Наверное. Гриша, талантливый человек. Вот это понятие, оно и такое, и такое. И вообще надо сказать, что, как выясняется, он в моей жизни знаковый человек. Я в апреле 69-го года, направляясь на Юмарину в Ленинград, стою с ним в поезде. Я говорю: вот, Гришка, что делать, не знаю. Я заканчиваю училище, куда идти работать. И он мне говорит: я пишу программу для мюзик-холла. Значит, я знаю, что оттуда ушел артист Шемелов. Значит, я тебя туда отведу. Дальше он меня научил, как надо вести себя с Александром Павловичем Конниковым, который был в тот момент главным режиссером московского мюзик-холла, что надо делать. Как, то есть, да, и я помню, как весь материал, который Гриша писал, и когда я читал этот материал, держал в руках, у меня было ощущение, что я сижу на сундуке с золотом, потому что это написал Горин. Теперь, по прошествии многих лет, это были капустные шутки. Но именно то, чего и требовалось для мюзик-холла. Но не в этом дело. Это всегда было так щедро. Это всегда было так светло. Еще раз настаиваю. Какое счастье, что ни одного грамма сатиры в этом человеке не было. Вообще такие люди должны жить очень долго. И Гриша живет, я на этом настаиваю. И то, что Маргарита Александровна сказала, какое количество играет его, играет его пьесы. Yes. И вообще, вот это ощущение, что он все время среди нас, только говорит: ребята, я спрячусь. Ну-ка посмотрю, как вы будете себя вести. И поэтому оглядка на него все время есть.
Он никогда никаких оценок не выставлял людям. Он мог обсуждать творческие победы и неудачи, пожалуйста. А вот какие-то свои нравственные оценки ставить тому или иному поступку, никогда в жизни от него этого не добьешься. Я помню, сколько и тут пытались его спровоцировать, чтобы никогда вот не ломался. И я понимала, я прекрасно, что это не от того, что он боится там кого-то обидеть. Он просто понимал, что он не имеет на это права. И это вообще ощущение, то, что он всегда... больше видел в человеке, говорю банальности, больше видел в человеке хорошего, чем плохого. Он надеялся, что он все равно лучше, этот человек, чтобы он не творил. Да, вот как сегодня мы легко, вот там тот же Хазанов там где-нибудь что-нибудь скажет, и мы тут же начинаем обсуждать. Ах, Хазанов продался за копейки, да?
Что за копейки?
Я там думал, за 30 серебряников.
Хорошо вас говорить, за копейки. Да, конечно.
Нет.
Конечно, задорого хуже.
И потом, вы знаете, просто поскольку время у нас заканчивается, то, что касается вообще отношения его с властью, Геннадий Викторович, вот все тоже, никогда вот он впрямую никогда не говорил о том, что он там чувствует или думает вслух публично, он не обсуждал власть и ее поступки. Все это было всегда у него написано в его пьесах, всегда. Вот любую сейчас бери, опять про сегодняшний день, как ни крути.
И будет
он все прекрасно понимал.
И всегда будет. Ксюша, всегда.
Но всегда это поднималось над уровнем вот быта какого-то.
Да. Нет, все даже... время он никогда не был злободневным.
Да, и никогда...
В этом его и вечная ценность. Да, это удивительно.
Потому что слово-то злободневное.
А вообще юмор, юмор – продукт скоропортящийся, как любил Гриша говорить. Именно поэтому... Именно поэтому уход в философские категории, окрашенные юмором, сделали из него, с моей точки зрения, это, я понимаю, что всегда мы держим себя за язык, с моей точки зрения, просто сделали из него бессмертного художника.
Сегодня в Ленкоме будет сегодня вечер, естественно, посвященный его дню рождения. Не самое, опять же, какое-то время лучшее в жизни театра. И тем более это обидно и страшно, несправедливо, опять же, говорю я, по отношению к Горину, поскольку уж точно совершенно две фамилии просто связаны одной цепью. Это Николай Караченцев и Григорий Горин. Поскольку именно с них начался, собственно говоря, театр стиля, когда был вдруг точно попали в это время и спектакль, и режиссер, и артист, который исполнял главную роль. Это удивительно.
И артистка.
И Инна Михайловна Чуриков. Да. Конечно же, просто я хочу закончить тем, что все-таки пожелать здоровья и все-таки выкарабкаться, пожелать Николаю Петровичу Караченцеву из этой страшной ситуации.
Дай Бог.
И еще раз сказать большое спасибо Григорию Горину за то, что он был и остается с нами. Спасибо большое за то, что мы живем с ним. Я это настаиваю в одну эпоху, в одно время. Спасибо вам, Геннадий Хазанов и Маргарита Эскина, наши сегодняшние гости. И до встречи. Спасибо.
Спасибо.